Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет, и снова в этот час с вами шоу «Читаем Библию вместе». Ну что ж, сегодня замечательная погода, я думаю, что все со мной согласны.
Не согласны.
Почему это?
Жарко. Душно.
Ну, мне нормально.
Замечательно, Полин, я тоже люблю такую погоду. Я
да,
с тобой.
Да, да, конечно,
меня
нравится Полине такая погода.
Ой,
да,
ой,
да.
Так
да,
же, то есть Полина сейчас рисуется. Ей на самом деле не нравится такая погода.
Я люблю такую погоду,
да?
Не было
она
бы так
шла,
душно.
Она шла, ворчала, что ей не нравится то, что на улице происходит.
Вообще говорят, что христиане склонны ворчать и ворчат по самым разным поводам. Да, Настя?
Я вообще не ворчу обычно. Я не могу ответить на этот вопрос.
Да я понял. Я просто к тому, что мы тут все разговариваем, а Настя пока самая тихая среди нас. Ну, ничего страшного.
Так прошла минута, Олег Валерьевич.
И что?
Всего лишь минута.
Это, видимо, из-за того, что я просто никого не представила.
Ну, на самом деле, я думаю, что нас и так все знают уже.
Конечно.
Эта команда «Читаем Библию вместе».
По крайней мере, мы на это надеемся.
Но, друзья, если не знаете, пришлите нам сообщение с простым вопросом. Как вас зовут?
Кто вы такие?
Кто вы? Вы такие. Вот. Мы спросим вас, кого именно? И вы пришлите нам одно слово или одну фразу, которую вы могли бы описать того имя, которого вас интересует, если это не слишком сложно. Как-то так. Кстати, группы-то у нас работают ведь, да?
Работают, работают. Подписывайтесь на нашу главную группу.
Ставьте лайки.
Да.
Делайте репосты, кстати, между прочим.
Контакты, я думаю, объявлять не надо, все их знают уже, да?
Я надеюсь, что да. О чем говорить-то сегодня будем?
Ну, вот вы заговорили о том, что христиане ворчат. Ну, они же очень давно уже так ворчат. История знает случаи, когда их ворчание препятствовало науке.
Но они обычно правду говорят.
Да, ну.
Олег,
ну,
Олег, да. Прямо всегда. Замялся, такой.
Да, я сижу, думаю, как это вот на это ответить. А конкретнее, Лир, а конкретнее?
Ну, вообще, из самого первого, что на ум идет, та же инквизиция, которая поголовно сжигала всех неправых.
Неугодных им.
То есть взяли и всех поголовно сожгли, экие христиане.
Ну, за науку-то жгли, чтобы смуту не сеяли.
Угу.
Да
ну,
вдруг еще думать ну, начнут.
Так это давно было?
Ну так.
Было же.
Было.
Хорошо, инквизиция раз. Значит, ну давайте немножко допустим, что вот христиане противостояли науке и препятствовали науке в инквизицию. Но это же правда было давно.
Ну а как же сейчас вот эти ворчания в интернете по поводу того, что ракеты в космос запускают?
Чем мешают ракеты-то?
Да, чем они на Земле мешают? Пусть и в космос запустят.
Не по-христиански, это что вообще? Ракет строить?
Это в смысле Бога, что ли, увидеть можно?
А вдруг?
Я, кстати, вот, да, по поводу инквизиции я что-то такое слышал, а вот насчет христиан, которые ворчали бы и говорили о том, что, ну, зря в космос ракеты запускают, я такого не слышал.
Я очень часто такое вижу в комментариях, особенно в очень крупных каких-то новостных группах, где там объявляют, что вот там Роскосмос запустил, Илон Маск запустил, и тут же набегают и кричат, что нельзя.
Нельзя.
Сидите на Земле и
довольствуйтесь тем, что на Земле, собственно.
Я скорее знаю ситуации, когда, допустим, идет какая-то выставка или готовится театральная постановка, и приходят христиане и говорят, все здесь плохо, все здесь неправильно.
Вот, кстати, и концерты, которые отменяли из-за того, что христиане жаловались, что это оскорбляет чувства их.
Так может, концерты плохие просто?
Так не ходите.
Кто вам запрещает не пойти?
Хорошо. Ну, кстати говоря, тогда уже нужно затронуть и другой вопрос. Допустим, генетические исследования. Исследования, которые, как говорят люди, проводящие эти исследования, могут помочь найти средства от многих болезней, в частности, генетических болезней. Но именно христиане зачастую оказываются той силой, которая говорит, что эти исследования недопустимы, что они опасны, что здесь может быть действительно серьезная опасность, и поэтому исследование нужно свернуть. Это тоже вот христиане противятся прогрессу?
Ну, конечно.
Похоже на то.
Тут как бы вопрос очень скользкий, потому что не только христиане-то все, например, с тем же клонированием тогда ругались не только христиане, но и люди, которые просто говорили, что это негуманно.
А клонирование человека, я так понимаю, да?
Нет, тогда еще клонирование животных было.
Когда... Да, сначала это доли, если помните, овечка. Вот эта вот старая уже история известная.
Я застряла где-то, я не знаю где, потому что мне казалось всегда, что клонирование — это что-то из области мультиков, знаете.
Слушай, ну вот, да, ты застряла там, вот куда иногда, как некоторым, по крайней мере, кажется, христиане пытаются свести прогресс. То есть вот, чтобы вот его не было, этого самого прогресса. Я помню еще ситуации, когда христиане говорили о том, что телевизор — это зло, это дьявольский глаз. И вот этот глаз смотрит наш дом и еще что-то показывает. Потом говорили о том, что интернет — это зло. Я много раз уже рассказывал.
И сейчас говорят.
Но сейчас не только христиане уже говорят, что интернет может быть злом. Вот. Но я помню даже призывы от христиан воздерживаться от интернета в принципе и не использовать его никоим образом. А мы вот его используем. Прогресс все-таки идет вперед. Да, и так получается, что зачастую складывается такая картинка: есть христиане, есть прогресс, прогресс идет вперед, и вот есть христианская церковь, христианское сообщество, которое говорит: а стойте-ка, а остановитесь-ка, а не так быстро. Порой говорят, порой предпринимают более крутые, более серьезные меры для того, чтобы этот прогресс, ну, как-то, по крайней мере, остановить, если не как-то замедлить, если не в принципе остановить.
А иногда вмешиваются.
Например?
Ну, смотрите, протестовали же против телевидения, да?
Ну.
А сейчас канал свой создали. Спас, по-моему,
да, даже не один.
Да, не один. Да. Протестовали против интернета, а вот мы сейчас вещаем в интернете совершенно спокойно.
Я даже встречала на Ютубе православных на блогеров.
Канал, да. Ой. Их все больше и больше. Вот.
В Инстаграме сколько на меня подписывалось.
Ой, ну это, да, это вообще... С Инстаграмом не знаю, в Твиттере тоже очень весело с этим.
То есть, получается, христиане бастуют, да, против прогресса, но одновременно в него как-то втягиваются.
Это как приспособление. Это как говорится, мышь плакала, но продолжала кушать кактус.
Ну и еще, кстати, одна тема, которую, ну, пока мы просто зададим, я думаю, для слушателей. Прогресс в моде, прогресс в одежде. Друзья, те, кто нас смотрят, те, кто нас не только слушают, а и смотрят, посмотрите просто на Полину.
Ой.
Да, Полина сегодня пришла, мы ее не узнали здесь. Вот эти вот ярко-желтые волосы. Я отлично понимаю, что многие христиане скажут о том, что ярко-желтый цвет волос, да и любой цвет волос, кроме естественного, недопустим. Но правда, христиане, даже христиане, когда они уже вот в таком возрасте, когда волосы начинают сидеть, иногда пытаются все-таки покрасить волосы, но там есть оправдание, чтобы седину скрыть. Но Полине-то скрывать нечего.
Но вдруг мне не нравится мой цвет волос или просто захотелось каких-то перемен.
А значит ли это, что ты, Полина, идешь против того, что устроил Бог? Богу нравится тебя сделать такой? А ты говоришь, а мне не нравится, и я буду себя перекрашивать.
Я лишь чуть-чуть дополняю.
Ага, то есть немножко дополнила Бога, но это вообще получается
дикость. Ну, это, конечно, уже дикость, да.
Ну, ты уверена, что это дикость? Я же тебя просто спровоцировать хотел, Полина.
Нет, я имела в виду, что моя фраза не очень, наверное, хорошо звучала в этом плане, но...
Ладно, все, хватит оправдываться. А татуировки?
Ой, с татуировками мне очень весело. У меня вот за такие простые, это какие у меня там вот есть птица, есть там кинжал. Меня за это, я помню, когда я приехала в родной город, начали выговаривать, что как же так, это же клеймо фактически.
Значит, там. Ну тут еще надо понять, родной город у Лиры — это Чита. А Чита — город особый.
Очень.
И там особое восприятие.
Ну да.
Более того, восприятие это в разных городах, разных странах немножко разное. Если бы ты с татуировками попала куда-нибудь в центральные районы Лос-Анджелеса, там было бы еще одно восприятие свое. Но тут-то вопрос действительно большой. А что нам, христианам, с этим делать?
Мне просто еще, на самом деле, страшно возвращаться в родной город, потому что у меня еще же одна появилась с Девой Марией, и я теперь боюсь, что меня будут там...
Подожди, то есть ты взяла и, как сказать, вытатуировала?
Ну, скажем так.
Какое-нибудь слово должно быть для этого глагола? Ну, сделала себе?
Ну да,
вытатуировала. Нарисовала?
Ну, мне сделали.
Мне сделали, да. Я же это не сама делала.
Я даже сейчас вот сижу и в легком шоке. Я хочу задать вопрос, зачем, но я не уверен, есть ли у тебя ответ на этот вопрос.
А почему я должна оправдываться за свой выбор?
Ну как, чтобы просто мы понимали, что ты, в принципе, нормальный человек. А вдруг ты ненормальный человек?
Может, Лире просто понравилась картинка?
Ну вот это ты уже оправдываешься. Лира отказывается оправдываться, в принципе.
Нет, а почему это оправдание? Мне понравилось, я решила набить попу.
Почему
нет? А, набить. Вот глагол, вот, который я искал. Я сказал, вытатуировать.
Нет, ну так тоже говорят, но вообще набивают, да.
Вот я даже не знаю, как это называется, и Настя тоже не знает.
Вот у нас нашелся человек, который, видимо, все-таки против, либо он юморный очень. Никита Чудных пишет, предлагаю Полину подстричь.
Спасибо.
Вот прямо так. А кто займется?
Я уже записалась, спасибо. Так что
Полина все хочет меня подстричь.
Ой, не надо, я уже тебя стригу.
Итак, сегодня, друзья, говорим и пытаемся разобраться о том, правда ли, что христианство и верующие люди, в принципе, тормозят прогресс. А правда ли, что верующие против прогресса? Что же такое прогресс? И как вам, друзья, кажется, напишите, и Никита, и все остальные, напишите нам или позвоните и скажите, что вы думаете по этому поводу. Ну и заодно расскажите нам, что вы думаете по поводу нового цвета волос Полины. Это тоже можно, хотя это не основная тема нашего сегодняшнего эфира. Все-таки контакты есть смысл напомнить.
Вы можете звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам звонить и писать в WhatsApp и Viber. Номер телефона 8 977 850 0996. А для тех, кому все-таки такие гаджеты поближе, вы можете нас...
Гаджеты поближе.
Да, вы можете нас видеть, писать нам комментарии в группах Radio Tales, в нашей основной группе «Читаем Библию вместе», поправочка, ток-шоу «Читаем Библию вместе». Вот, и только... Нет, не только. И «Библия онлайн».
Вот. А вы знаете, коллеги, что в Библии есть целая книга, которая говорит о прогрессе. Библия состоит из 66 книг, и одна из них говорит, ну, процентов на 70, наверное, как раз о прогрессе.
Ну, я вот, например, не знала, так что для меня это вот новость небольшая.
Прямо такая. О прогрессе?
И прямо о прогрессе, да, кстати, прямо, не криво, а именно о прогрессе. Я думаю, Настя, что мне делать, назвать книгу сразу или перебивку сделаем?
Перебивку сделаем.
Давай!
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Всем привет, с вами тут студенческая команда Радио Теос, как, впрочем, и всегда, и Олег Валерьевич Шевкун.
Да, который студенческую команду как-то вписался, он сбоку к ней присоединился.
Отлично вписался. Отлично вписался.
Тормоз прогресса, да.
Открывайте вот, тайну.
Коллеги, короче, был такой царь Давид, про него вы, конечно, слышали, тот самый, который псалмы писал, между прочим, псалмы мы с вами читали. У него был сын, звали его Соломон, тот самый Соломон, который, в частности, книгу притчи написал, ее мы тоже читали, и этот человек... Он видел все. У него было огромное количество, несколько конюшен с конями. Хотя Бог говорил израильтянам, чтобы кони они себе не умножали. У него было 300 жен и 700 наложниц. Хотя Бог совершенно четко Израилю говорил, чтобы они этим не занимались. У него было огромное богатство. И вот под конец он написал книгу, которая считается одной из самых глубоких книг в Священном Писании, в Библии. Книжка называется «Экклезиаст». Слово «экклезиаст» буквально означает «проповедник» или «тот, кто призывает». Вот сам Соломон называет себя экклезиастом. И вот эта книга во многом как раз посвящена тому, какой вывод Соломон сделал по поводу прогресса. И она отвечает, или, по крайней мере, начинает отвечать на вопрос о том, есть ли, извините, как относятся, в принципе, христиане к прогрессу. Я предлагаю просто начать читать эту книгу из первой главы, ну, первые 11 стихов. Давайте почитаем. А потом я просто хочу услышать первое ваше ощущение от того, что написал этот человек, находясь уже в преклонном возрасте. Но при этом, друзья, попробовал он в этой жизни гораздо больше, чем, скорее всего, попробует любой из нас или все мы вместе взятые.
Давайте я начну.
Давай.
Слова экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал экклесиаст, «суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».
Ну вот ваше ощущение после такой, речи, я бы даже сказал, не пламенной, а скорее задумчивой, может быть, немножко усталой.
Да почему? Я бы не сказала, что это пессимистично.
Как-то очень странно, что говорит, что ничего нового не будет. Ну как же ничего не будет, если вон сейчас сколько нового вокруг нас? Каждый день что-то новое открывают.
Но это ты для себя открываешь что-то новое. Да.
Не, ну подождите.
А это уже философия.
Он этим и занимается. Да, а новый телефон, допустим, получается, что его тоже нет и никогда не будет. Я не знаю, а новый, опять-таки, гаджет какой-нибудь, а новые достижения в науке?
Вон придумают автобус на Луну летать, сел, через 5 минут и на Луне. Что, не новое, что ли? Еще какое?
Ну, по сути, это все тот же автобус, который был раньше, просто у него маршрут новый.
Но раньше-то автобуса не было.
Автобус раньше был телегой, он просто чуть-чуть
узнал. У него тоже были маршруты.
Да.
Да, но другие маршруты. Пишет человек, подписывается Джордано.
Я хотела, кстати.
Это мы об инквизиции, да, заговорили?
Кто вам сказал, что христиане против прогресса? Что за чушь? Пишет Джордано. Он, правда, фамилию не указывает. Джордано. Спасибо большое.
Какой именно Джордано?
Да, какой-то написал. Вот. Но на самом деле интересная история тут получается, потому что фактически вот эту идею прогресса о том, что вчера было плохо, сегодня лучше, завтра будет еще лучше, а послезавтра будет вообще светлое будущее. Вот эту идею прогресса Библия, в частности, здесь, в книге Экклезиаста, совершенно четко отрицает. Научно-технический прогресс она не отрицает. В частности, именно в Египте впервые стали делать хорошие, такие большие, серьезные, хорошо устроенные колесницы. И когда израильтяне попали в Египет, они там увидели настоящие колесницы. В Израиле колесниц не было. Египет в этом плане, древний Египет, находился, конечно, на более высокой ступени, чем израильский народ. Но это про научно-техническую революцию и прочее. И эволюцию здесь даже, да? Вот. А то, о чем он говорит, это вот какие-то новые фишки, новые моды, то, что кажется новыми философскими идеями. Зачастую они на самом деле представляют собой только некое воспроизведение идей прошлого. И даже когда многие христиане сегодня говорят о том, что волосы красить, ужас какой и так далее, думаешь, ребята, побывали бы вы, допустим, в Древнем Риме или у древних восточных народов, там не только волосы красили, там рисовали зачастую на всем, что можно было рисовать.
Древний Рим — это вообще веселая тема.
Да, и выясняется даже то, что реально, то, что осуждается и справедливо осуждается, говорят, допустим, о гомосексуализме, вот такие темы, и опять кажется, что это новое, это только сейчас появилось. Слушайте, у вас ведь была...
Древняя Греция была.
Да. И античная литература тоже была.
Да.
Вот. Апулея, наверное, читали. Да, а Цицерона не читал, как там у Пушкина написано. И опять, и смотришь, и что нового? Именно об этом говорит Экклесиаст. Он вдруг понял, что так называемое новое, то, что в русской пословице или поговорке, новое — это только хорошо забытое старое. Вот согласитесь или все-таки не очень?
Ну, я согласна, все в мире циклично.
Ну, а я не знаю, у меня все-таки такое, противоречие все-таки во мне какое-то есть.
Нет, если, конечно, ты говоришь о...
Научно-техническом, да. Это все-таки одно.
Об автобусе, но...
Мы не говорим об идеях.
Но как только мы вот это скажем, возникает еще одна интересная мысль, с которой, может быть, кто-то из наших слушателей, или даже вы, может быть, поспорите. Смотрите, что получается. Если то, что кажется прогрессом идей, на самом деле является во многом круговоротом идей, то появляется мысль, и она кажется новой, она кажется невероятно какой-то прогрессивной и прочее, она уже где-то была. И когда христиане, как кажется, противятся этому прогрессу, они не столько противятся, сколько напоминают: смотрите, вот это уже было в истории, вот к чему это приводит, и что говорит об этом Божие Слово, вот что говорит об этом Библия. То есть тогда получается, что на основании этого мы можем даже поддержать позицию христиан, которые говорят: ребята, вот это все не новое, это старое, но оно хорошо забытое.
Я тут поспорю, потому что я ни разу не слышала, чтобы именно такими оперировали
фактами. Обосновывали.
Что в прошлом такое было.
И что из этого вышло.
Да, такого я ни разу не слышала. Я слышала...
Я обычно
слышу что-то вроде «нет, так нельзя». потому что вот у нас уже есть что-то фундаментальное, вот это вот правильно, а то, что ты там пытаешься какое-то ответвление от этого
не вздумай,
замыслить,
да, не вздумай
сделать, то это уже все, это неправильно.
Не расшатывал устоявшуюся систему.
Это ведь не только христиане, да, на самом деле. Ну, как-то я помню, как пытался, ну, когда только-только вот начал преподавать, я хотел, чтобы у меня уроки были по-новому, чтобы они выглядели по-новому. И преподавал в учебном заведении, и в частности ставил музыку, то есть у меня в начале урок, в начале занятий играла музыка, люди сидели не за партами один за другим, а как хотели, могли кружком ходить. И у нас была такая фишка. В конце весеннего семестра, если занятия были с января по май, я со студентами, то есть мы собирались вместе, и мы ехали в прогулку, наше последнее занятие, вот итоговое занятие, было в прогулке, на прогулке по Москва-реке на теплоходе, вот прямо всей группой. И делали мы это в учебное время. Слушайте, кто-то был в восторге, но кто-то говорил, он разваливает систему образования. Вот, вот так нельзя, он просто разболтает студентов. У меня был начальник с хорошим чувством юмора. И вот когда кто-то начал критиковать, он разваливает все, там распускает студентов. Он говорит, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь слышали про то, как преподавал, допустим, Сократ в Древней Греции? Как вообще они, в принципе, учились? Как они в древние или в средние века учились? Они садились в саду под развесистыми деревьями. Они садились в любую позу, какая им была удобна, и на воздухе, вы представляете, не в душной аудитории, а на возрасте, на воздухе, извините, на свежем воздухе учились. И при этом философия двигалась вперед. Вот вам то, что кажется новым, а на самом деле это хорошо забытое старое.
Звучит все это классно. У нас душная аудитория, никакого прогресса.
Вот такому прогрессу христиане на самом деле все-таки не противятся.
Вот. А, то есть там вот одному прогрессу они противятся, а другому нет.
Да.
Ну, это
избирательное такое.
Избирательное такое?
Ну, не знаю, это обычно лицемерием называют.
Почему?
Ну, потому что, с одной стороны, вроде бы же как утверждают, что мы не противимся прогрессу, мы только за. А с другой стороны, в космос летать — это плохо.
А всякий прогресс — это хорошо?
В общем-то, да, я считаю, что...
Всякий прогресс — это хорошо?
Ну а какой, например, это плохо? Просто я не представляю.
Дорогие друзья, мы сейчас прочитаем следующую фразу, следующий фрагмент из Библии. Я хочу спросить наших слушателей. Только что прозвучало утверждение, с которым Лира, мною глубоко уважаемая, согласилась. Всякий прогресс — это хорошо. Докажите, пожалуйста, что Лира глубочайше не права. Столь же глубоко, как она и уважаема. 8-800-333-1706. Комментарии все вы знаете, где и как их писать. Хорошо?
Здорово, а вы меня всегда просите. А вы, оказывается, все помните.
Я же еще не совсем маразматик, Настя. Это что, кстати, тоже прогресс в сторону маразма. Это же тоже нехорошо.
Ну да, регресс — это тоже своеобразный
природа прогресса. Нет, я даже не об этом. Ладно. Третью главу давайте посмотрим, потому что там тоже есть вещь, которая связана с прогрессом.
Давайте я прочитаю.
Давай.
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженные. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время Время сберегать, и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру».
Как вам такая идея?
Как скороговорка сложная.
Скороговорка сложная. А идея на самом деле сводится к тому, что есть время, когда что-то актуально, есть время, когда что-то уместно.
И что, не нужно время... торопить события?
Более того, смотрите, есть время строить, Оказывается, есть время разрушать. То есть даже регресс, даже движение назад может иметь свое время или нет? Вот свое место, свое время.
Ну, по мне, это как разрушать, чтобы опять что-то построить.
Скорее всего, да.
Мне это напоминает вот эту линию бесконечности из двух колец, пересекающихся в одной точке.
Мне больше уробороса, который жует свой хвост.
Но на самом деле идея эта тут, в общем, достаточно простая и достаточно понятная. И экклезиаст Соломон говорит о том, что вот эта мысль, что все от плохого к среднему, к хорошему, оно на самом деле не совсем так. История движется немножко по-другому. И поэтому действительно есть ситуации, когда, ну, допустим, сейчас идет движение вперед, потом будет движение назад, и для этого движения назад тоже есть свое время. Маленький такой пример, я не знаю, у вас такое бывало или нет. Когда я еще только начинал учить английский язык, нет, не начинал, уже был в таком среднем, может быть, этапе. Не знаю, наверное, у вас такого не бывало. У меня бывало. Приходишь в университет, приходишь на занятия по английскому языку и понимаешь, что ты вообще ничего,
ничего не можешь
членораздельно сказать. Ура! По-английски.
Всегда. У меня всегда так. Да.
Я не одна.
Не, у меня не всегда. У меня иногда прогресс шел вперед. А иногда
у нас всегда.
Нет, но у меня тоже. У меня скорее именно вот такие вот проблески, так сказать, этого прогресса какого-то, когда я вроде как могу говорить. Но в основном, да, это я сижу и не могу даже двух слов связать.
Так вот сейчас я скажу вещь, которая может показаться претенциозной. Ну, то есть мы много на себя берем. Но просто хотел бы, чтобы вы с этим повзаимодействовали с этим утверждением. Утверждение такое. Бог поставил христиан, поскольку у нас есть Божие откровение, у нас есть Священное Писание и Дух Божий, который в нас живет, настолько, насколько он у нас есть, здесь очень важно оговориться. Бог поставил церковь как некий барометр, который может сказать: так, ребята, вот этот прогресс, он опасен для человека. Ну, например, когда одно время стала пропагандироваться свободная любовь, и опять это не было новшеством. Я не имею в виду просто сожительство, я имею в виду, ну, встретились, разбрелись. И никакой идеи семьи, в принципе, нам не надо. Именно христиане забили тревогу, а уже потом стали говорить об этом специалисты в области демографики. Говорят о том, что, простите, но ведь рождаемость-то падает, ну, болезни, передаваемые половым путем, распространяются. И вдруг выяснилось, что не зря ворчали христиане. Иными словами, христиане оказываются таким барометром, который предсказывает изменение вот этого самого давления.
Но а что насчет...
Прогресс ли это?
Ну вообще, что насчет того, что человек там, я не знаю, ищет для себя человека, с которым будет комфортно?
Нет, как бы отношения это не конфетки, которые ты можешь. Так, я попробую, значит, ванильную, шоколадную.
Так, там, а Настя сказала, он ищет. Значит, ты тормозишь прогресс, Лира.
Ну так я еще раз говорю, это не прогресс. Ага. Это
прогресс от хреновых отношений к средним, к идеальным.
Нет. Это просто, как сказать, это просто распутный образ жизни. Это не прогресс.
Значит, один скажет, что это прогресс, другой скажет, что это распутный образ жизни.
А в чем здесь прогресс выражается?
Хорошо, можно спросить.
Моя первая девушка была отстойная, моя следующая лучше. Значит, через 5 девушек у меня будет идеальная.
Смотрите. Я первый раз такое слышу. Я обычно слышу, моя первая была не очень, вот вторая тоже не очень. Значит, и следующие будут не очень. Я, пожалуй, продолжу, мне и так нормально, поэтому нет.
И тогда это же не прогресс. Неужели... Мы тут Настю перебиваем.
Да неужели лучше, когда раньше, вот во времена там Старой Руси, да, хотя все были христиане, когда родители выбирали... Ну не все, ну не важно. Когда родители выбирали для своей дочери, там, я не знаю, женихов, которых она вообще не видела, такие приводят его, говорят: ну значит, Маша, теперь ты у нас будешь замужем.
Зачем из крайности в крайность-то кидаться?
Ну,
то есть ты из беспутного, какого-то вообще беспробудного блуда, так скажем, приводишь пример другое, когда у тебя нет права выбора. Это не то, ни другое, оно неправильно.
Но и одно, и другое имеет место быть. Вот в чем
ну,
дело.
Оно было, и никто не спорит.
Да,
но просто...
и сейчас есть.
Да, но у нас возник здесь вопрос, а что здесь прогресс, что здесь не прогресс? И помните, я смотрю сегодня слушатели как-то вот неактивны. Вот вопрос, который мы тут поставили. Как он был, всякий ли прогресс благо, да? То есть все ли, что прогресс, все хорошо? Как-то так, по-моему, это было сказано.
Нет, там
как-то по-другому было.
Да. Нужен как-то...
За или против, да, прогресса?
Не-не-не-не, там что-то другое было. Там было что-то вроде... Всякий ли прогресс полезен?
Полезен, да, движение вперед. Угу. Смотрите, прогрессирующая раковая опухоль. Она движется вперед. Она растет. Ее все больше, этих клеток все больше. Да, можно посмотреть с другой стороны, другие клетки регрессируют. Но этих, и вот если посмотреть с точки зрения опухоли, этих клеток становится больше. И вот христиане, по крайней мере, те из нас, кто серьезно к этому относится, выступают против каких-то вещей не потому, что мы хотим что-то затормозить, а потому что мы не хотим вот этих прогрессирующих раковых опухолей.
Просто у нас, кстати, есть тут комментарий от Джейн Михайловой. Она нам пишет: «Как тут не противиться, но, видимо, прогрессу? Как тут не противиться, когда человек вместо того, чтобы спуститься с небес на землю, занялся улучшением качества жизни на земле, а не в каком-то фантастическом месте из-за выдуманных фантазий? Не лучше ли имеющиеся ресурсы выделить на нужды людей?»
Вот. Слушайте, я перейду немножечко, вернусь к тем библейским фрагментам, которые у нас на сегодня есть из книги «Экклезиаст». 12 глава, 12 стих, самый конец. У вас тут экзамены приближаются. Я вам прочитаю фрагмент этого 12 стиха. «Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела».
Как вам такая мысль? Я так скажу преподавателю.
Да.
По зарубежной литературе точно.
И по русской тоже. Хотя нет, по русской лучше не надо.
Да, то будет регресс. 13 и 14 стих. Давайте прочитаем из этой же главы. Только 13 и 14. Кто возьмет?
Полина. Видимо, да. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо».
Вот смотрите, по сути, смысл христианского убеждения именно в этом. То есть, да, действительно, когда мы сегодня сказали о том, что прогресс может быть разный, есть два прогресса, один кажущийся, другой настоящий, с одной стороны. А с другой стороны, ситуации, которые действительно достойны того, чтобы их остановить. И вот тут, конечно, кто-то скажет, что мы слишком много на себя берем, но активный христианин, как и не только, кстати, активный христианин, в определенные ситуации начинает вмешиваться. Я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали небольшой фрагмент. Мы побеседовали с Сергеем Худиевым, ведущим передачи «100 вопросов атеиста» и «Христианство. Трудные вопросы». И он отвечает на некоторые из вопросов, которые мы ставили сегодня в эфире. Давайте послушаем, потом коротко обсудим то, что мы услышали. Сергей Львович, давайте начнем с самого простого вопроса. Прогресс, он существует?
В каком-то смысле, да. То есть существует научно-технический прогресс.
Вы сразу вводите такое различие, а какое еще?
Не меняется, например, человеческая природа. То есть люди сталкиваются с теми же проблемами, с которыми они сталкивались 2000 лет назад.
То есть вы согласны с Воландом? Москвичи не изменились?
Проблемы москвичей, они те же, что проблемы древних римлян. Москвы, конечно, не было тогда, тогда был Рим, были другие большие города, но человеческая жизнь не изменилась в своей глубине принципиально.
Ну и теперь переходим к основному вопросу передачи. Вы беседуете с самыми разными людьми, верующими, неверующими. Как вы отвечаете на основной вопрос этого выпуска, почему христиане препятствуют прогрессу?
Потому что мы можем называть словом «прогресс» очень разные вещи. Кому-то, ну, есть, например, такое печальное выражение, как «прогрессирующий рак» или еще какие-то прогрессирующие болезни, которые вряд ли кого-то обрадуют. И мы должны помнить, что в истории прогрессом очень часто назывались вещи, которые потом были признаны чем-то страшным. Ну вот мы родились и выросли при коммунизме, когда считалось, что мы живем в самом замечательном прогрессивном обществе. Евгеника, расовая теория, масса очень плохих вещей в истории 20 века, они происходили под знаменем прогресса. Поэтому нужно внимательно смотреть, что мы называем прогрессом, и оценивать то, что претендует на прогрессивность с какой-то точки зрения.
Почему же христиане берут на себя функцию вот этих оценивающих? Ну, допустим, ведется работа над каким-то спектаклем, да, ставится спектакль, пишется книга. Почему именно христиане, именно христианская церковь начинает говорить, вот это будет, это не будет, это прогресс, это не прогресс?
Любые граждане, будучи гражданами, имеют право высказывать свою позицию. Отличие церкви в том, что позиция церкви, она основана на божественном откровении, она основана на опыте церкви. И она часто основана на таком естественном моральном здравом смысле.
Когда церковь сегодня называют мракобесами, как вы на это отвечаете?
Я отвечаю, что не первый раз, но большевики называли церковь мракобесами, нацисты называли церковь мракобесами. Сторонники Евгеники называли церковь мракобесами, и, как в известном анекдоте, церковники вышли в финал. Если у вас есть какие-то твердые убеждения, будут люди, которые с вами не согласны, будут люди, которые вас будут критиковать, это абсолютно естественно, вам только нужно следить за тем, чтобы эти убеждения были истинными.
Ну и, наконец, самые яркие примеры, которые используются: Джордано Бруно и Галилео Галилей. Одного сожгли, другого заставили написать липовое отречение, или высказать, прочитать, не написать, прочитать липовое отречение.
Это ужасно, что сожгли Джордано Бруно, но вообще-то Джордано Бруно был оккультистом, он ученым не был. А у нас нет научных открытий, сделанных Джордано Бруно. Его сохранившиеся труды носят характер именно ярко выраженный оккультный. А что касается Галилея, Галилей действительно был великий ученый, и действительно на него давили с целью отказаться от его научных воззрений, и это пиковый случай противостояния между церковью и наукой. Дело дошло до того, что ученого посадили под домашний арест. До этого дошли зверства инквизиции. При этом, если мы посмотрим историю 20 века, Вавилов, наш выдающийся биолог, был уничтожен атеистическим режимом. Пулковское дело, целая группа астрономов была уничтожена атеистическим режимом. Если мы будем сопоставлять количество ученых, уничтоженных церковниками, то с церковниками получается ни одного. Джордано Бруно не ученый, а Галилей, он умер своей смертью в глубокой старости, и в мире с церковью атеисты уничтожили ученых в количествах. Это достаточно хорошо известные факты.
Сергей Худеев, ведущий передачи «100 вопросов атеиста». Что скажете по поводу такой реплики?
Вот, очень удобная позиция отрицать, что ни одного ученого не уничтожила церковь. Но если во времена именно, вот он говорит о том, что атеисты уничтожили, да, это было, но мы-то знаем о тех открытиях, и люди, и про людей про этих знаем. Но а сколько людей боялись против церкви пойти, потому что это была гораздо более грозная сила, и до сих пор она такой является.
Ну, против советского государства тоже многие боялись пойти. Ты о чем, что открытия не были,
да,
быть сделаны, но они не были сделаны.
Да, ну и я вспомнила еще Коперника.
Кстати, да, как-то вот и я в постановке вопроса его не упомянул. Mm-hmm. А что вы скажете по поводу того, что каждый христианин, как каждый гражданин, имеет право высказывать свою позицию? Ну и тогда, допустим, в вопросах культуры, в вопросах искусства церковь просто вот берет и высказывает свою позицию. Мы имеем на это право, потому что эта позиция основана на Священном Писании.
Ну тут, мне кажется, не совсем как бы высказывание позиции, потому что обычно, ну, по крайней мере сейчас, очень радикально настроенные христиане требуют, чтобы их позиция была насильно учтена, при этом как бы отрицая другие позиции.
И тормозят прогресс.
Как пропаганда, да, своего мнения.
Каждый имеет право на пропаганду своего мнения.
Это даже не пропаганда, это они ставят тебя перед фактом, что ты выполнишь это даже вот как-то.
То есть ты хочешь, не хочешь, ты будешь.
Но у нас-то еще и у нас еще и это наказуемо сейчас, так что.
Я думаю, что мы сейчас, после нашей перебивки, позвоним еще одному человеку, с которым, значит, уважаемые соведущие, я вас просто призываю, я сразу вам скажу, что это за человек. Это человек, который, по-моему, в этих эфирах, да, не по-моему, а точно в этих эфирах у нас бывал, я просто не помню, с вами или нет. Это Сергей Круглов, православный христианин, поэт, священник Русской Православной Церкви, живет в городе Минусинске. Мы Сергею попытаемся позвонить после перебивки, и давайте вот его на эту тему спросим. Да, вот люди высказывают позицию христиан. Как мы можем узнать, как мы можем убедиться, что вот, не знаю, эта группа людей высказывает именно позицию христиан? Какое право они на это имеют? Я думаю, что у Сергея как раз есть немало опыта, чтобы на эти темы с нами поговорить. Перебивку сделаем?
Сделаем, конечно.
Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
17:38, все еще в студии мы.
Не разбежались еще.
Да, обсуждаем прогресс, регресс или все сломали.
И его влияние, да.
И нам сегодня не пишут, почти не пишут слушатели.
Это немного расстраивает.
Да, но мы сейчас попытаемся, как только Настя это сделает, мы пытаемся дозвониться до Сергея Круглова.
А уже!
Здрасте, Сергей.
Здравствуйте.
Мы тут про прогресс говорим. Правда ли, что христиане против прогресса и противники прогресса?
Ну, вообще, это очень расхожая правда. Приходится часто ее слышать, но она, мне кажется, немножко все-таки забавной. Это фраза подобна фразе «британские ученые доказали», на мой взгляд. Вот почему. Есть очень много случаев, когда те или иные церковные деятели, священнослужители выступают резко против каких-то вещей, которые мы можем назвать относящимися к прогрессу. Да? И даже в наше время мы часто видим какие-то скандальные случаи, когда выступают против какого-нибудь фильма, против какого-то явления науки, еще против чего-то. Это, конечно, бывает, но я бы не стал подводить под эти случаи какую-то общую базу. Я помню старую хорошую притчу. Один царь решил выбрать себе главного министра. Он собрал своих придворных, перед этим он съел апельсин, кожуру свернул снова в шар, положил на стол и спросил, что у меня на столе. Все сказали: апельсин, ваше величество. И только один из них подошел, взял в руки и сказал: кожура от апельсина. И именно он стал главным министром. То есть каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Это во-первых. Они все очень разные. Второе соображение, которое приходит мне в голову, очень многие люди, которые продвигали прогресс, в частности, научный прогресс, это были христиане. То есть люди, часть церкви, это была церковь. Церковь зародила когда-то науку, да, в монастырях, среди ученых-монахов. То есть все то, что мы называем христианской цивилизацией, было колыбелью прогресса всегда. Третье соображение, которое видится мне самым важным, когда мы говорим, церковь делает то-то или то-то, все-таки церковь – это тело Христово, но это не единое туловище такое земное, да, которое ходит едиными ногами, говорит единым ртом, выражает единую мысль. И каждый раз, когда мы говорим, что церковь выступает за то-то или против того-то, когда она выражает свое отношение к каким-то явлениям этого мира, надо всегда попытаться понять, что такое церковь. Или это какая-то единая монолитная партия, которая выступает единым фронтом. Вот нам в России такие выражения хорошо понятны. Мы же пережили советское время, да? Или это еще что-то. И когда тот или иной спикер церковный что-то говорит, говорит ли он от лица всей церкви? Или выражает свое собственное частное мнение? Когда та или иная группа дерзает говорить, что она выражает мнение всей церкви, мы должны всегда проверять, так ли это. То есть мы должны прежде всего знать, что такое церковь. И в частности, знать вот какой нюанс помнить. Когда церковь выражает какое-то мнение о церковных вещах, о тех вещах, которые образуют церковь, то есть вероучительные какие-то вещи, да, вот здесь мы как-то еще можем говорить. Церковь говорит то-то или то-то. Выражает ли она полноту церковного учения, полноту церковной догматики, то есть тех важных вещей, которые образуют саму церковь? Вот, если бы, например, сейчас какая-то группа христиан, церковников, собралась и выкинула половину символа веры, из символа веры, да, и сказала бы, что вот вам новый символ веры, что-то бы в нем изменило, скажем, простите, но ведь полнота церкви, тело Христово когда-то определило вот это устроение, определило символ веры, и изменение в нем совершенно немыслимо, потому что, ну, это все равно, что отрезать человеку ногу и сказать, вот это будет новый человек. Ну,
церковь говорит о внутрицерковных вещах, да, церковь говорит о церковных проблемах.
А вот когда церковь говорит о вещах внешнего, о вещах мира, то есть говорит о науке, об искусстве, о культуре, о человеческих отношениях, о политике, здесь всегда надо помнить, что это говорят те или иные люди. И прежде всего смотреть, насколько эти люди смотрят на эти вещи сквозь призму Евангелия. То есть, когда человек говорит, что нехорошо развязывать войну и кого-то там убивать, например, да, И, то есть это через призму заповеди «не убий», через призму заповеди Христова, да, через призму заповеди Евангелия. А вот когда человек говорит, что тот или иной фильм невозможно смотреть, потому что или ту или иную постановку, спектакль или выставку, потому что по его понятиям они оскорбляют христианские чувства, вот здесь уже надо разбираться. И здесь было бы очень хорошо, если была бы просто какая-то площадка для диалога. Да? Человек высказал свое мнение, ему кто-то ответил, чтобы можно было вести диалог конструктивный. И, конечно, не торопиться привлекать там полицию, привлекать прокуратуру и так далее. Не действовать силовыми методами, доказывая, что ты сам дурак, это, конечно, безобразие. Когда такие вещи происходят, то тогда мы слышим, что церковь против прогресса, церковь против культуры и так далее. Хотя на самом деле это просто не церковь, а просто какой-то не очень умный деятель церковный. Вот, в своем запале пытающийся вот что-то свое доказать.
Ну, я как-то
вот
слышала,
такие соображения.
Я как-то слышала, что когда-то выходил фильм... Вроде «Матильда», да?
Когда-то.
Когда-то.
Вот, и...
Давным-давно, в прошлую пятницу.
Я слышала, что очень многие, ну, я не знаю, церковные деятели даже вроде как говорили, что целая русская...
Там в основном активисты были, а не прямо деятели.
И все так протестовали против него. Вот я его посмотрела и не поняла вообще, почему.
Ну, я думаю, что мы Николай про Матильду-то напрямую говорить не будем, что вот именно про фильм, да? Но смотрите, что получается. Получается, что есть некое движение, которое ставит, ну, скажем так, определенную цель, да? Вот оно говорит то-то, 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 и каждое движение пытается сказать от имени церкви. Потому что как только мы говорим от имени церкви, нашим словам придается особая важность. Тогда получается, что я, слушающий, должен понять, вот на самом деле это от имени церкви или нет. А у меня может не быть способности такое понимать. То есть у меня может не быть необходимой суммы знаний, необходимой базы, чтобы сделать этот вывод.
То есть я правильно поняла, у церкви нет своего мнения насчет каких-то внешних вопросов.
Здесь прежде всего важно, что церковь – это не какой-то единый человек, что она состоит из очень многих людей. Эти люди не потеряли свои человеческие природы, своего характера, своих особенностей, объединившись в церковь. Они все любят Христа, а не единого Христа. Но они остаются при этом людьми. И они могут говорить мнения, с которыми можно спорить.
Но все же ведь у церкви есть свой какой-то духовный глава, наставник, который вроде бы как тоже высказывается,
конечно,
так сказать,
конечно,
от церкви.
Конечно.
Ну и вот он, а вот он скажет, что летать в космос плохо.
Он такого не скажет.
Ну, а вот, да.
И отдел внешних связей такого не скажет.
Ну вот.
Они еще работать хотят все.
Давайте просто представим такое. Вот он скажет, ну или вообще какую-то другую вещь, которая будет вот как-то конфликтовать.
Хорошо, церковь скажет, что гомосексуальные браки – это грех. Общество скажет, как в многих странах уже идет, это нормально. Мы же не будем после этого искать другую церковь или другую часть церкви, которая скажет, что это нормально.
Ну, а по сути он высказался от лица церкви.
Слушай, да. Ага. Я вас услышал, да. Вот, ну, надо прежде всего помнить, что глава у церкви один. Это сам Христос. Вот. Все остальные – это служители церкви, которые совершают те или иные действия, там, занимают те или иные должности и так далее. Сегодня одни, завтра другие. Глава один – Христос. Именно поэтому каждое явление, которое вот активно обсуждается в общественном поле с участием церкви, всегда нужно рассматривать именно через призму Евангелия. Восходит ли это действительно к самым основам христианства, или это уже какие-то более поздние традиции, там народные, поместные, какие-то политические веяния примешались, или еще что-то. Вот здесь вот на это всегда надо смотреть.
Ну вот он...
То есть, что вышел Христос и сказал, что нельзя летать в космос, это, конечно, трудно себе представить. В Евангелии про это ничего не говорится.
Ну вот, вот как Олег Валерьевич выразился, что сказал он, что вот гомосексуальные браки – это плохо.
Тут-то как раз все просто, потому что Христос на это отвечает.
Я о другом. Ну, люди, естественно, не все, некоторые будут там смотреть, как-то искать истину, а другие же просто на слово большинство, на слово поверят. о том, что это плохо.
А так было всегда. Так, и так будет всегда. Кто-то поверит на слово, ну, кто-то будет продолжать искать истину. Это естественно, потому что люди все разные.
Но при этом...
Важно не то, кто из них прав, а важно кому. Какой я? Кому я примкнул? Какой дорогой я последую? Сам.
Потому что я отвечаю перед Богом. Бог с меня спросит за то решение, которое я принимал в жизни. Сергей, спасибо огромное. У нас до конца эфира 35 секунд осталось, поэтому мы должны завершать. Спасибо вам.
Спасибо большое, удачи вам.
Спасибо, благословений. Ну вот, многоточие опять поставилось, да?
Ну, у нас после каждого эфира, мне кажется, многоточие.
А у нас в джингле, а выводы делайте сами.
Да. Восходит солнце, заходит солнце, и спешит место, где оно восходит.
Мне понравилось о том, что он сказал, глава церкви Христос, и сверяться надо с Христом и с его словом. С вами были сегодня Анастасия Михеева.
Олег Валерьевич Шевкун.
Ага, все, круг замкнулся.
Да. Лера Лешкевич
и Полина Иванкевич.
Всем пока.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.